Глава 4. Побег по-графски с участием джина.
«Я Урак Амтар, дух огня», — ответил джин, не столь уж и оглушительным, но странно ракочущим голосом, казалось, заставившим вибрировать и барабанные перепонки, и череп сварога.
«Это вы меня освободили?»
«Мы», — опомнился сварог.
«Надеялись, что и ты нам поможешь. Мы и сами в беде».
«Я знаю закон», — пророкотал джин. «Его нарушают духи воздуха и воды. Они непостоянно изменчивы, как ветер и вода. Но огонь благороден и чист. Если не знаете, кому верить, верьте духам огня, ну и земли, пожалуй».
«Жив ли еще Шалорис, самый могучий из подлейших и самый подлый из могучих?»
«Боюсь, никто у нас не помнит ни его, ни названия страны, где он правил», — сказал Леверлин. И тут же в головах у них взорвался гремящим эхом хохот джина. «Так ему и надо, собаки в черной короне! Его забыли, а я жив. Значит, и Шангара больше нет».
«А где был этот Шангар?» — спросил Леверлин.
«На полуденном восходе континента», — сказал джин. «Небольшая страна, почти сплошь взятая в кольцо горами и по суше, и по морю, кроме трех мест на побережье, примыкавшее к заливу, где ревели вулканы».
«Вам это о чем-нибудь говорит?» — спросил сварог.
«Это чрезвычайно напоминает Горрот. Правда, вулканы давно потухли, веков 40 назад. Ну да, все знали, что Горрот вырос как на фундаменте, на каких-то остатках древней злой магии».
«Вулканы погасли?» — забеспокоился джин.
«Я не могу без вулканов, я дух огня».
«Не паникуй», — успокоил Леверлин.
«На островах еще найдется пяток вулканов, без жилья и купания не останешься».
«Ах, лорд Сварог, как бы мне хотелось подольше с ним потолковать ценнейшие для истории сведения».
«Я соскучился», — сказал джин. «Хочу на свободу».
«Мы тоже», — сказал сварог. «Но дело в том, что мы даже не на Таларе.
И вас сюда посадили, как это у людей принято».
Джин огляделся.
«Дверь без заклятий. Сейчас дуну».
«Стой!» — заорал сварог.
«Подожди ты!
Нам не из подвала нужно выбраться, а из города».
А джин снисходительно усмехнулся, деловито присмотрелся к стенам подвала.
«Город сравнять с землей, сжечь или просто развалить, как желаешь».
«Не спеши», — сказал сварог.
«Я хочу, чтобы, когда тебя попрошу, все в городе уснули. Все живое, кроме меня, его, здешней царицы и трех моих матросов. Пусть и марги уснут. Можешь сделать?»
«Что еще за марги?» — не понял джин. Выслушав сварога, кивнул. «Пойду посмотрю». Он сжался в крохотную алую точку. Микроскопический огонек метнулся вверх к двери.
«Довольно мирное создание», — сказал сварог,
пока ему не приказали развалить город.
«Судя по старым книгам, дух огня свято соблюдает договоры, но врагам его приходится несладко.
Однако у меня, я вижу, хватит времени». Он проворно налил себе еще ковшик и принялся смаковать. Вниз пронеслась огненная полоска толщиной с иглу, разрослась в джина.
«Ничего трудного», — пророкотал он. «Это живые существа, не владеющие магией. Смешно, но они чем-то сродни духам огня. Внутри у них горит свой огонь.
Они уснут. Все уснут, кроме тех, кого ты назвал.
Это первое желание?»
«Да», — сказал Сварог.
«Теперь второе. Ты быстренько домчишь корабль, на который мы сядем, до места, которое я тебе укажу.
Третье желание. А вот с третьим придется несколько дней подождать.
Идет? Ты просидел пару тысяч лет. Что тебе пара дней?»
«Я знаю закон», — проворчал Джин. «Что поделать, придется ждать».
Он съежился в искорку. Искорка скрылась в сосуде. Сварог спрятал его в карман, испугавшись в первый миг, что одежда вспыхнет, но никакого жара не почувствовал.
«Ну, пошли», — сказал он. «Начнем представление, как только Грайна вернется».
«А какое у тебя третье желание?»
«Сам пока не знаю», — сказал Сварог. «Я подумал, что оно нам пригодится в Харлане».
«Толково. Пошли». «Нет, погоди-ка». Леверлин осмотрелся, прошел в угол и вышел оттуда, волоча на плече бочонок квартеров в 30. Примечание. Квартер примерно 0,875 литра. Конец примечания.
«Тяжеленько, но до волоку. В дороге пригодится».
«Хотите, набью корабль этими бочками?» — раздался приглушенный голос Джина.
«Нет», — прокряхтел Леверлин. «Это выйдет третье желание. У меня душа разрывается от тоски по этим бочкам, но постараюсь пережить». Ключница наверху возрилась на них ледяным взглядом, но промолчала. Леверлин кряхтел, согнувшись, держа в одной руке загрив, покрытый золотистым лаком виолон, однако героически пер бочонок по длинным коридорам. Попадавшиеся навстречу служанки хохотали, а та, что преследовала Сварога жаркими взглядами и намеренно расстегнутыми верхними пуговками, даже пошла следом, приговаривая: «Кому-то может и влететь за такое самоуправство».
Сварог повернулся к ней.
«Как жаль, синеглазая звезда моя, что мы больше никогда не увидимся».
«То же самое я сказал милым бочкам», — пропыхтел Леверлин.
«Ну вы и набрались», — расхохоталась служаночка.
«Сварог, царица может и задержаться у оружейниц».
Ойкнула и шарахнулась к стене. В коридоре стояла Грайна, с любопытством разглядывая процессию. Покрутила головой, нахмурясь. «Великолепное зрелище!»
«То ли еще будет, милая», — сказал Сварог.
«Урак Амтар, давай!»
«Ты не сказал, сколько им спать?» — раздался где-то рядом ракочущий голос.
«До темноты», — решил Сварог.
«Выполнено».
Глаза Грайна расширились, взгляд скользнул мимо Сварога. Он оглянулся. Синеглазая служаночка медленно сползла по стене на пол. Поодаль виднелась еще одна, прикорнувшая посреди коридора.
«Что такое?» — вскрикнула Грайна.
Леверлин поставил бочонок, перевел дух, подошел и выдернул у нее из ножен меч. Подумав, выкинул в окно. Далеко внизу клинок
зазвенел на камнях. Она остолбенела от изумления, а даже не успела помешать, только повторила: «Что такое?» «Все спят», — сказал Сварог, — «и Марги тоже. А мы уходим. Извини». Леверлин деловито оторвал от портьеры золототканный шнур, быстро и ловко скрутил девушке руки за спиной, пока она не успела опомниться. Сварог поморщился. «Ничего», — сказал Леверлин. «Я их успел изучить. На минутку отвернешься и получишь спину чем-нибудь острым. Правда, прекрасная царица? Да ты посмотри на нее. Ее в жизни так не оскорбляли. Она в тебе сейчас с бездонными своими глазищами дыру прожжет. Как ты еще не задымился?» В самом деле глаза Грайны метали молнии. К счастью для беглецов в переносном смысле. «Не сердись. Что поделаешь?» — сказал Сварог примирительно. «Значит, ты с самого начала притворялся, а будто мы тебя победили, а на самом деле развлекался?» Сварог покачал головой. «Ничего подобного. Веришь ты или нет?» Она подошла к окну, зорко, с надеждой огляделась. Сварог смотрел через ее плечо. Во дворе, скошенные молниеносным сном, лежали, где попало, слуги и собаки. И на улицах виднелись спящие. Вдали, у подножия холма, замерли повозки, возницы сползли с козел, лошади легли, опустив оглобли к земле. «Сонное царство!» — Сварог хмыкнул. Вспомнив о верном домовом, бросился в комнату, позвал. «Карах!» — никакого ответа. «Тьфу ты! Мы ж и тебя сосчитали!» По забывчивости спохватился Сварог. Рванул дверцу шкафа. Карах посапывал, свернувшись клубочком. Ему вместе со всеми предстояло проснуться лишь с темнотой. Сварог взял его под мышку, вышел в коридор, растерянно пожал плечами. «Я про него забыл, и он тоже. Он знал дорогу». «Ну, дорогу я тоже знаю», — сказал Леверлин. «Они меня везли днем. Пошли, граф. Только прекрасную царицу обязательно следует прихватить с собой, чтобы проводила нас до причала. Если не захочет нежно помахать нам вслед платочком, ее дело. Но пусть непременно проводит. Иначе она быстро освободит руки, едва мы выйдем из дворца. А там уж что-нибудь придумает. Тебе метательное оружие не страшно, а вот мне не хочется получить стрелу в спину на пороге вновь обретенной свободы». Он нагнулся и, кряхтя, взвалил на плечо бочонок. Сварог мог бы заклинанием сделать его ношу невесомой, но не стал рисковать. Боялся, что в этом случае бесшабашный студент непременно захочет прихватить еще парочку бочек, и получится лишняя трата времени. Сам он быстренько заскочил в оружейную комнату и выбрал два меча получше. Взял Грайны за локоть. «Пошли». Она с вызовом уперлась каблуками в пол, напряглась, всем видом показывая, что с места не сдвинется. «Унизительно будет для царицы, если ее поволокут, как мешок, два существа низшего порядка», — сказал Сварог. Подействовала. Грайна пошла впереди, гордо воздев голову, выпятив грудь. Под пыхтение плетущегося следом Леверлина они спускались по улицам, огибая спящих людей и животных. Возможно, Сварогу и показалось, но раза два он явственно услышал гулкое хихиканье Джина. Он смотрел на чудную фигурку Грайна и никак не мог поверить, что видит девушку в последний раз. Все так и следовало сделать, понятно, но расставаться с ней было нелегко. Она слишком уж ярко и внезапно вошла в его жизнь. Очень уж неожиданно пришлось прощаться. Конечно, любые расставания — это одновременно и новые надежды, но... Он остановился, постучал рукояткой меча по макушке Марга. Получился именно такой звук, какой бывает, если постучать железом по камню. «Ты мне еще попадешься», — сказала Грайна, не оборачиваясь. «Жизнь положу, но поймаю». «Что я тогда с тобой сделаю? Ты бы знал». «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» — сказал Сварог. «Знаешь, меня устраивало и то, что ты со мной до этого делала. К чему разнообразить?» «Я тебя буду искать днем и ночью». «Хочешь хороший совет? Не нужно больше плавать за ворота. Есть оружие, против которого не поможет вся ваша храбрость. Даже если ты не боишься смерти, подумай, можешь остаток жизни провести пленницей, живой диковинкой при каком-нибудь королевском дворе». Они ступили на мощенный камнем причал, и Сварог, к превеликому удивлению, увидел на небольшом одномачтовом кораблике какое-то шевеление. Три человека, суетясь и сталкиваясь, ставили парус. Двое работали во всю силу, а третий неловко тыкался о бок, помогая им одной рукой, потому что вторая была перевязана до локтя. Сварог, усмехнувшись, набрал побольше воздуха и гаркнул. «Хозяина бросаете, прохвосты!» «Ваша милость!» — радостно завопил капитан. «А мы вот видим, все дрыхнуть завалились, но и рискнули. Благо, терять нечего. Вас искать не стали, уж извините». Леверлин перевалил через борт бочонок, прыгнул на палубу следом за ним. Сварог осторожно уложил караха у низкого борта, повернулся к девушке. «Будем прощаться?» Грайна смотрел на него с бессильной ненавистью и явно не собиралась ронять слезы. Вздохнув, Сварог сказал: «Мне с тобой было чертовски хорошо, но нельзя же держать живого человека вроде игрушки. Пойми ты, чудачка». Он обнял ее, наклонился и крепко поцеловал в губы, чувствуя себя ужасно виноватым из-за пощечины, нанесенной по самолюбию юной царицы. Но все равно не получилось и тени трогательного прощания, вопреки иным авторам чувствительных романов. Грайна ничуть не разнежилась и не прильнула к Сварогу с прерывистым вздохом. Она просто-напросто попыталась двинуть ему коленом в то место, к которому раньше относилась не в пример нежнее. Хорошо еще он вовремя сообразил, когда она резко отодвинулась, успел увернуться, но все равно по бедру прилетело крепко. «А еще царица», — покачал он головой. «Ты ко мне еще придешь», — сказала она, охваченная страстной надеждой, «что когда-нибудь так и случится. Приползешь, когда окажется, что та жизнь не дала тебе счастья». В уголке глаза Сварог заметил у нее крохотную слезинку, но не сомневался, что это признак бессильной ненависти, не имеющий к лирике никакого отношения.
Совершенно не зная, что еще сказать и нужно ли что-то говорить, он помялся и спросил: «Сколько тебе лет, воительница?»
19.
«Развяжи руки. Не могу же я остаться вот так. И убирайся, видеть не хочу». «На свете всегда найдется кто-то, кто сильнее нас», — шепнул ей Сварог на ухо. Разрезал кинжалом шнур и, с предосторожности, повернув девушку к себе спиной, прыгнул на палубу и громко сказал: «Урак Омтар! Двигай посудину, место укажем». «С какой скоростью?» — не преминул уточнить педантичный дух огня.
«С обычной. Словно мы идем под хорошим попутным ветром».
С треском оборвался причальный канат, но кораблик не тронулся с места. «Хочешь, я сделаю так, что она станет думать по-другому и уплывет с тобой», — пророкотал Джин.
«Дурак ты! А еще дух огня», — сказал Сварог. «Трогай».
Корабль отвалил от причала и, невзирая на мертвый штиль, поплыл к выходу из бухты, задрав нос и пеня воду, словно торпедный катер. Сварог смотрел за корму. Грайна неподвижно стояла у самой кромки причала, смотрела вслед. Ее фигурка становилась все меньше и меньше. Потом девушку заслонила башня. Сварог ее больше не видел и подозревал, что не увидит уже никогда. Это оказалось больно так думать. Он обернулся, хотел распорядиться, но Леверлин уже возлежал у бочки с невесть откуда раздобытым ковшиком, и тут же стояла пустая оловянная чарка. Сварог опустился на колени, повернул медный краник, и полилось благоухающее черное вино.
«Ну, за пьянящее дыхание свободы?» — спросил Леверлин.
Прозвучало это как-то уныло. Сварог молча выпил, резко дернув рукой, пролил немного на грудь и смахнул капли ладонью.
«Странно», — сказал Леверлин. «Меня вроде бы ничем не удивить. Исколесил мир и не был обделен вниманием нежного пола. Но вспомнил вдруг свою рыжеволосую пантеру и подумал: может, другой такой у меня никогда не будет.
Это тебе просто хочется посмаковать счастливое избавление», — сказал Сварог хмуро. Корабль резво бежал по широкой реке с зарифленным парусом против течения. Капитан и матросы так и не отошли от этаких чудес. Сидели кучкой у мачты, с почтительным ужасом таращились на Сварога, надолго забыв о своих полных чарках. Леверлин лежал, грустно глядя в небо, тренькал на виолоне на три такта и с нарочитым пафосом напевал. А он скакал домой с войны, вез подарки для жены, самоцветы из чужой страны. Он безжалостно загнал 5 коней. Он не ел, он не пил, он не спал, мчался к ней. Он шагнул через порог. Он был молод и высок, но увидел, что другой был у ней. Он достал свой верный меч, повидавший столько сеч. Он смахнул головку с плеч, эх, златовласую.
По сторонам зорче смотри, — сказал Сварог. — Как бы ни проехали, я-то дороги не знаю.
— Я могу вас довести, куда только скажете, и сам найти дорогу, — сказал Джин, которому чертовски не терпелось на волю.
— Это будет третье желание. — Ну,
«Потерпи, ладно», — сказал Сварог. «Ты мне еще понадобишься в Харлане».
Когда они отыскали ворота, перемычку неподвижного синего тумана в узкой расселине, все повторилось, как в прошлый раз. Корабль нырнул в синюю мглу. Мгла сгустилась до полной непроглядности. Вскоре рассеялась. Посудина выплыла на Ител.
«Ну вот и все», — сказал Сварог. Неуправляемый корабль тут же развернула кормой вперед и в столь постыдной позиции понесло течением. Джин, въедливый, словно стряпчий, счел, что строго выполнил свои обязанности согласно договору о втором желании. Моряки, не дожидаясь приказа Сварога, бросились к мачте. Быстро развернули кораблик в нормальное положение. Капитан встал за штурвал и повел суденышко к высокой скале, похожей на вопросительный знак. Сварог, свесившись над бортом, громко позвал, вспомнив поучение Блая, «Доран Антек!» Взметнулся фонтан брызг. Топор взлетел над волнами и, описав дугу, оказался в руке Сварога, больно ударив древком по ладони. Сварог не успел разжать пальцы пошире. «Впечатляюще!» — присвистнул Леверлин. «Где ты раздобыл этот славный топорик?» «Потом расскажу, когда будет время», — сказал Сварог. «Интересно, чья эта конница там нарисовалась?» Он достал подзорную трубу, всмотрелся. «Десятка два верховых, желтые, с черным кафтаны. Один как раз смотрел на кораблик в подзорную трубу. Показалось, они встретились глазами». Сварог вздрогнул, опомнился, с видом скучающего зеваки медленно опустил трубу и спросил: «Харланцы?» «Они», — поддакнул капитан, — «гвардейцы». «Наверное, людей из Божьего любимчика до сих пор сторожили по дорогам». «Интересно, что они о нас подумали?» — спросил Сварог. «А что им думать?» — хмыкнул капитан. «Один в наряде вольного топора, один в дворянском, и мы, местные. И нас всех пятерых для экипажа этого кораблика маловато. Кораблик ронерской постройки. Они наверняка решили, что речные пираты захватили ронерскую посудину. На что им глубоко наплевать».
«Леверлин, у тебя есть документы?» — спросил Сварог.
«Ну, разумеется».
«А у вас, капитан?»
«Аж три, ваша милость. И все, каюсь, на разные фамилии и подданства.
А вот только на кораблик у нас патента нет. Надо у меня в голенище два чистых зашиты. Впишем, что захотим, дело знакомое. Название на борту есть, морская жемчужина. Порт приписки сочиним из головы. Весело будет, если нападем на того, кому этот корабль знаком. А мы его в Риуме купили, ваша милость».
«Ну и что?» — не понял Сварог.
«Риуме — первое в пограничье место по продаже ворованного и прочего неправедно доставшегося. Кораблей в первую очередь. Кого не спросят насчет чего подозрительного, купил в Риуме у Хромова до Чернявого. Еще один зуб у него со свистом. Все понимают, в чем дело, а доказать нельзя. Главное, как следует осмотреть кораблик, и если попадется, что лишнее, выкинуть за борт». Так они и сделали.
но не нашли ничего, кроме кое-какой посуды. Никакого груза в трюме не оказалось. Видимо, амазонки успели похозяйничать. Что гораздо хуже, не оказалось ни еды, ни воды. Бочонок вина к тому времени был объединенными усилиями опустошен и вышвырнут за борт. Создавать заклинаниями еду и питье Сварог не хотел, чтобы не выдавать себя, как Лара. Капитан и так узнал много такого, чего ему не следовало бы знать. По этой же причине Сварог героически отказался от своих сигарет, извлекаемых из воздуха, довольствуясь одной из трубок капитана и его скверным горлодером. А есть и пить хотелось не на шутку. Один карах безмятежно дрых у борта, ничуть не встревоженный наступившим на корабле голодом, поскольку не знал ни о голоде, ни о побеге. А Джин был начеку и настойчиво предлагал завалить корабль изысканнейшими яствами вкупе с лучшими винами. Очень ему не терпелось поскорее развязаться с избавителями и отправиться во свояси. Но Сварог, твердо решивший поберечь третье желание для серьезного дела, потребовал карту и, обнаружив, что ближайшим населенным пунктом является уже знакомый ему понаслышке Готар, решительно приказал курс на Готар. Одного он боялся, что с тамошним бароном, пристрастившимся жечь людей на кострах, уже прискакала разбираться рать молодого князя. Тогда всем будет не до проезжих корабельщиков.